«Нет», — сказал Тед, выпрямляясь. «Доктор, тут как тут». Он потянулся, в спине у него что-то щелкнуло, и он поморщился. «Но я, правда, вздремнул немножко». Он оглянулся на заднее стекло, однако гриль Уильяма Пэна уже скрылся из виду. «Полагаю, выиграли янки».
«Разделали чертовых индейцев под орех», — сказал таксист и засмеялся. «Не понимаю, как это вы сумели заснуть, когда играли янки?»
Они свернули на Броуд-стрит, и две минуты спустя такси остановилось перед номером 149. Бобби посмотрел на дом, словно ожидая увидеть, что он выкрашен в другой цвет или стал выше на этаж. У него было ощущение, что он отсутствовал 10 лет. Да, так вроде бы и было. Он же видел Кэрол Гербер совсем взрослой. «Я женюсь на ней», — решил Бобби, вылезая из такси. На Колония-стрит пес миссис О'Хара все лаял и лаял, словно ставя крест на этой и на всех человеческих надеждах.
«Руф-руф! Руф-руф-руф!»
Тед нагнулся к водительскому окошку, держа в руке бумажник. Он вытащил две бумажки по доллару, подумал и добавил третью.
«Сдачу оставьте себе».
«Вы джентльмен, что надо», — сказал таксист.
«Он во!» — поправил Бобби и ухмыльнулся, когда такси отъехало.
«Пойдем в дом», — сказал Тед. «Мне опасно оставаться на улице».
Они поднялись на крыльцо, и Бобби открыл дверь в вестибюль своим ключом. Он все время думал о жутком зуде позади его глаз и о черных нитях. Нити были особенно страшными, будто он должен был вот-вот ослепнуть. «Они нас видели, Тед? Или ощутили, или как?»
«Ты знаешь, что да. Но не думаю, что они определили, как близко мы были от них».
Когда они вошли в квартиру Гарфилдов, Тед снял темные очки и положил их в карман рубашки.
«Ты, значит, хорошо замаскировался. Фу, ну и жарище тут».
«А почему вы думаете, что они не знали, как близко мы были от них?» Тед, уже начавший открывать окно, пристально поглядел на Бобби через плечо.
«Если бы они знали, эта лиловая машина подъехала бы сюда тогда же, когда и мы».
«Это была не машина», — сказал Бобби, начиная открывать другое окно. Толку от этого оказалось мало. Воздух, который влился в окна, вяло всколыхнув занавески, был почти таким же жарким, как воздух, весь день запертый внутри квартиры. «Не знаю, что это было, но это только с виду выглядело как машина. А то, как я почувствовал их...» Бобби вздрогнул, несмотря на жару. Тед достал свой вентилятор, прошел к окну у полки с безделушками лис и поставил его на подоконник.
«Они маскируются как могут, но мы все равно их ощущаем. Даже люди, которые понятия о них не имеют, часто ощущают их. Капельки того, что скрыто под камуфляжем, просачиваются наружу, а то, что под ним, невообразимо уродливо. Надеюсь, тебе не придется узнать, насколько невообразимо».
И Бобби надеялся. «Откуда они, Тед?»
«Из темного места».
Тед встал на колени, вставил вилку вентилятора в штепсель и включил его. Воздух, который он погнал в комнату, был чуть прохладнее, но не таким прохладным, как в угловой лузе и критерионе. «А оно в другом мире, как в кольцах вокруг солнца, ведь так?» Тед все еще стоял на коленях рядом со штепселем. Он словно молился. Бобби он показался совсем измученным, почти до смерти. «Как же он скроется от низких людей? Да он и до любой бакалеи не дойдет, не споткнувшись».
«Да», — сказал он наконец. «Они из другого мира. Из иного где и иного когда. Вот все, что я могу тебе сказать. Знать больше тебе опасно».
Но Бобби не мог не задать еще один вопрос. «Они из одного из этих, ну, других миров?» Тед поглядел на него очень серьезно.
«Вот я, из Тинека».
Бобби уставился на него, потом засмеялся. Тед, еще не вставший с колен, засмеялся вместе с ним.
«О чем ты думал в такси, Бобби?» — спросил Тед,
когда они, наконец, отсмеялись.
«Куда ты делся, когда возникла опасность?»
Он помолчал.
«Что ты увидел?»
Бобби подумал о Кэрол в 20 лет с ногтями на ногах, покрытыми розовым лаком, а Кэрол голый с полотенцем у ног, среди колышущихся облаков пара. Только для взрослых. Предъявлять водительские права — никаких исключений.
«Я не могу сказать», — ответила наконец. «Потому что... ну...»
«Потому что есть что-то только для себя. Я понимаю».
Тед поднялся на ноги. Бобби было хотел ему помочь, но Тед махнул ему «не надо».
«Может быть, ты хочешь пойти поиграть?» — сказал он. «Попозже, скажем, около 6, я надену мои темные очки, мы пройдемся по кварталу и перекусим в колонии».
«Но только не фасолью!» Уголки рта Теда дрогнули в блеклой улыбке.
«Никакой фасоли. Фасоль верботен!»
Запрещена, немецкий.
«В 10 я позвоню моему другу Лену и узнаю, как кончился матч, а?»
«Низкие люди. Они теперь будут искать и меня?»
«Если бы я так думал, я не выпустил бы тебя из дома», —
ответил Тед с некоторым удивлением.
«Тебе ничего не грозит, и я позабочусь, чтобы так было и дальше. А теперь иди, поиграй, а мне надо кое-чем заняться. Только к 6 вернись, а то я буду беспокоиться».
«Ладно». Бобби пошел к себе и бросил 4 монеты, которые захватил с собой в Бриджпорт, назад, в банку Велофонда. Он оглядел комнату, видя все по-другому. Ковбойское покрывало на кровати, фото его матери на одной стене и фото с автографом Клейтона Мура в маске, полученное за талоны из коробок с кукурузными хлопьями, на другой. Роликовые коньки в углу, один с лопнувшим ремешком, стол у стены. Комната теперь выглядела маленькой, не тем местом, куда возвращаются, а тем местом, откуда уходят. Он понял, что вырастает до своей оранжевой библиотечной карточки, и какой-то горький голос внутри него восстал против этого. Закричал «Нет! Нет! Нет!»